Ходы Шват, это очень месяц Шват, это очень особенный месяц. Для меня он особенно особенный, потому что это месяц моего дня рождения, да, тоже. И, да.
Поздравляю.
Это месяц, в которой есть у нас очень важное событие, которое называется Тубишват, Новый год деревьев. И здесь мы можем подумать вот о такой идее, что в конце концов плоды от этих деревьев мы же увидим совсем не сейчас. А почему Новый год мы делаем сейчас? Мы как будто бы празднуем что-то, что еще совсем не случилось. И мы можем увидеть здесь, что за этим стоит очень интересная идея, что на самом деле, что посеешь, то и пожнешь, да, то есть вклад для того, чтобы получить что-то хорошее в жизни, вообще в любой абсолютной области, мы должны всегда это делать заранее, мы должны продумывать это заранее. И именно вот с деревьями вообще есть параллель, что человек – это как дерево, да, Бен-Адам в иудаизме – это Эцесаде. Это дерево, да, которое растет. А что всегда, что вообще есть в дереве? Есть там несколько частей. Есть момент самого семени, который мы должны вообще посадить, росток, да, какой-то потенциал. Вырастет он или нет, вообще он поднимется над землей или нет, это очень интересный вопрос. Далеко не каждый росток, который мы сажаем в землю, он поднимается. И в этом есть тоже очень большая часть благословения, благословения с небес. Потому что, например, если нет воды, если нет влаги, то семя не может произрасти. И вот особенность земли Израиля, например, в отличие от Египта, вот сейчас Рабанит Хава как раз говорила про Египет, да? Чем отличается очень кардинально земля Израиля от Египта или от России или от Европы? Тем, что глаза Всевышнего, они все время находятся на этой земле. Мы очень сильно зависим от дождя. У нас нет Нила, который разливается и все орошает. И египтяне, у них поэтому не было вот возможности ощутить вот эту вот связь со Всевышним постоянную, потому что Нил сам орошает, и все происходит. Или, скажем, если мы возьмем Россию и страны СНГ, там, или возьмем Европу, там дожди идут, и, в общем, там засухой они не страдают, это не Эфиопия, не Африка, да. У нас мы постоянно зависим от дождя, мы молимся о дожде всегда, весь год. И почему Всевышний сделал так? Что евреи должны вот постоянно ощущать вот эту вот связь с ним, связь с дождем. Он же мог сделать, что у нас тоже дождь идет по заказу. В этом есть очень большое милосердие с его стороны. Потому что когда у людей есть все, они связи с Всевышним не чувствуют. Вот даже написано про наших, про матерей Сару, Ривку, Рахель, что почему Всевышний сделал так, что у них не было детей, да, они были бесплодными. Почему Всевышний сделал так, что Лея была как будто нелюбимая жена, да, ну, то есть ей надо было молиться для того, чтобы вообще праотец Яков на ней женился, она же должна была быть женой Сав. Почему нашим праматерям нужно было пройти вот этот путь? И написано, что у них было все, они были красивые, они были богатые, они были мудрые, успешные праведницы. И даже таким праведницам, как они, если бы у них было все, то они бы вот этой постоянной связи со Всевышним не чувствовали. И вот даже когда мы говорим про наказания, которые получили женщины после греха Хавы, первого греха, да, женщины получили, то я когда преподаю вот уроки по семейным отношениям и по Тарат ха-Мишпаха, да, я всегда говорю, что нужно смотреть в этом не только как наказание, нужно в этом видеть также и подарок. А какой подарок? Что если бы у нас было бы все так гладко, да, у нас были бы легкие беременности, как это было до греха, они же в тот же день и родили, и это было с той же легкостью, ребенок зачался и родился, это было те же ощущения. Мы бы не чувствовали ни неудобств беременности, ни страданий родов, ни царгидульбаним, наши дети бы росли как цветы очень легко, и нам ничего бы не приходилось не вкладывать. У нас бы потерялась вот эта связь со Всевышним. Нам бы не приходилось каждый раз молиться для того, чтобы он вообще обратил внимание на нас, да, чтобы у нас эта связь бы потерялась. Давайте вспомним, когда на самом деле мы вспоминаем про Всевышнего. Было бы, конечно, очень похвально с нашей стороны, если бы мы вспоминали о нем в моменты радости с благодарностью. Нам приходится над собой работать для того, чтобы это делать. И не каждый из нас вспоминает, да, есть специальный брахот, который нам надо каждый раз вспомнить и сказать. После еды, вот спасибо скажи, что у тебя еда была вкусная. Спасибо скажи за всякие события, которые у тебя есть. Нужно каждый раз себе это напоминать. Потому что если бы мы не поминали, мы бы, может быть, и забыли бы. Часть людей бы... Мы, как это называется, есть очень хороший рассказ у тех, кто читает на иврите, который называется «Аваним Минашамайм», «Камни с небес». Вот о чем он рассказывает? О том, что как один человек залез, да, на Мигдаль Изреэли, посмотреть им какие-то мисрадим, какие-то офисы, и дверь была закрыта, он не мог спуститься. У него был с собой чемодан с долларами. Он начал эти доллары кидать вниз, потому что он думал, что когда на людей будет золотой дождь сыпаться, они поднимут голову вверх и посмотрят, откуда же, собственно говоря, доллары на нас, эти 100-долларовые бумажки вообще падают. Кто нам их послал? Но никто голову не поднял. Вместо этого все стали накинуть на эти доллары, пока весь миллион его там, или, не знаю, несколько миллионов не смели, они не успокоили. Тогда он увидел, что там есть балаты лежат, знаете, в куче. И он тогда стал балаты кидать. На первой же балате все тут же подняли голову вверх и вызвали полицию. То есть это так работает. Когда мы получаем какие-то хорошие вещи, мы воспринимаем это как вещь, понятная сама по себе. Когда мы получаем от Всевышнего что-то, какое-то наказание, вот тогда мы вдруг поднимаем голову, а что случилось, а почему, собственно говоря, нам это бросили, да? Так это работает. Вот то, что у нас не все у нас есть, то, что мы чувствуем зависимость, мы как женщины, мы чувствуем эту зависимость от Всевышнего больше, у нас есть больше возможностей ее почувствовать, чем у мужчин. Именно поэтому у нас нету обязанности молиться в миньяне, например. Ну, там, кроме того, что мы должны там детей растить, ну, можно же сказать, беседер, вырастили уже детей, все, теперь можно и начать. Там можно ходить, конечно, но почему у нас нет такой обязанности? Почему? Потому что наша жизнь, она такова, что мы чувствуем свою зависимость от Всевышнего постоянно. И то, что у нас происходят всякие сложности с детьми, да, и каждый раз не знаешь, как с каким-то подростком, как себя вырулить. Я как мама 9 детей, там, сталкиваюсь с этим каждый день. И там у меня уже внуки, вот у меня сейчас как раз родился 6-й внук, да. Да, был брит на этой неделе, Барух Ашем. Тоже каждый раз молишься за свою дочку, вот, да, или за невестку, когда они беременны, чтобы все прошло хорошо. И за себя понятно, что молилась в свое время, да, спасибо за Мазальту, да. То есть это все вещи, которые у нас происходят ТВ, природно, сами собой. Поэтому это очень большое милосердие Всевышнего, что мы чувствуем его благословение, его благоволение вот сейчас, в этот момент. Да? Что мы знаем о том, что в наших руках как будто бы вызвать дождь. Мы молимся о дожде. Понятно, что воля Всевышнего дать нам его или не дать, но мы чувствуем, что у нас есть с ним связь. Что мы молимся, мы получаем ответы. Вот сейчас у нас тоже как раз Гешмей Браха, дожди такие благословенные идут в Израиле, да?
Да,
Безрат
вот сейчас льет, как из ведра, что называется по-русски, тоже рядом со мной я слышу.
Да.
Интересно, расскажите, что в иудаизме, что такое вода вообще, да? Что такое дождь? Вы говорите, дождь – это благословение, а что такое вода?
Да. Но смотрите, вот вода. В принципе, есть такое понятие, да, Майм Хаим, вода жизни, да, или, например, святая вода, да, что имеется в виду? До греха первого человека Всевышний, его присутствие наполняло весь мир. После того, когда произошел грех, в чем, собственно говоря, грех заключался, да, это Адам решен, первый человек, он же был великим человеком, да, в понятиях в любых. То есть у нас нет сейчас людей, уже там, я не знаю, столетий, тысячелетия, нет людей, которые подобны ему по своему духовному уровню, да? Он хотел, чтобы вот служение Всевышнему у него было по его воле, по его выбору, и поэтому он съел вот этот вот плод с этого дерева добра и зла, чтобы у него был этот выбор, чтобы вот это дурное начало не уходило, находилось также внутри. В результате, как мы знаем, он стал смертным, и он уже не мог находиться в Ганедене. Но у нас сохранилась ниточка, у нас сохранилась связь с Ганеденом. Через что она идет? Через реку. Написано в Хумаш Брешит о том, что выходит река из Эдена, да, из рая, из райского сада, выходит река, которая потом расходится еще на 4 реки. То есть вот все природные водоемы, не там, не знаю, Химкинское водохранилище, которое выкопали, да, а природные водоемы, которые есть, источники, Это все, они все связаны с водой, вот этой вот первозданной водой, которую Всевышний создал тогда вот в Ган-Эден. Поэтому эта вода обладает свойством очищать. Эта вода обладает свойством очищать. Теперь Гешем – это уже как будто получается вторая ступень, потому что это пары, которые поднимаются, и потом спускаются с неба вниз. Теперь почему нам так важно, какая вообще ступень как бы у воды, откуда она взялась? Нам это важно для, вот когда мы говорим про законы очищения от тумы, да, то насколько, чем более вода более первозданна, тем чем больше она не, прямо непосредственно связана с источником райского сада, тем большей очищающей способностью она обладает. Вот точно так же, как есть разные уровни тумы, теперь тума – это результат смерти, которая пришла в этот мир. Это тоже был результат греха первого человека. На самом деле смерть мы тоже воспринимаем как трагедию такую, да, но это тоже подарок, который Всевышний нам дал. Почему? Потому что это делает границы нашей жизни. Представьте, что у нас была бы свобода выбора, и у нас бы не было бы никакого рубежа. Мы бы знали, что мы живем вечно. То, что мы знаем, что наше время ограничено в этом мире, то, что мы знаем, что есть этому какой-то рубеж, это то, что в конце концов нас мобилизует на то, чтобы использовать свою жизнь с большим толком. Это подарок. Все, что произошло в тот момент, это были сплошные подарки. Вообще, когда мы воспитываем детей, тоже мы должны так смотреть на это, что когда мы их наказываем, на самом деле мы им даем подарок. Но если мы это на самом деле делаем действительно с воспитательными целями, а не потому, что нам в трамвай наступили на ногу, и мы решили вымести, так сказать, плохое настроение на них. А если мы действительно это делаем искренне, мы действительно какой-то расчет трезвый, так сказать, в это сделали, то наказание воспринимается тоже так. Значит, вода – это вещь, которая очищает. Теперь тума – это духовная оболочка, мы ее не видим. Но слово «таме» на иврите – это то же самое, как «атум», как бы закрывает. Оно не дает нам возможность соприкосновения с шхиной, с божественным присутствием, которое до греха, ну вот, наполняло Ган-Эден. Когда пришла смерть в этот мир, оно как будто бы препятствует. Это как массах, как такой вот заслон, который не дает нам соприкосновений. Когда был Бет-Амикдаш, храм, Безрат-Ашем будет построен в скорости, мы надеемся, то у нас была возможность созерцать Всевышнего непосредственно 3 раза в год. Мы даже не можем себе представить, что это такое, прийти и видеть чудеса, вот своими глазами ощущать это, да, видеть, как спускается с небес огонь и пожирает вот на жертвеннике вот это вот жертвоприношение. Мы не можем себе этого представить. У нас сегодня это нам как сказки слышится, да? Люди для того, чтобы попасть в храм, они должны были быть ритуально чисты. Сегодня у нас вообще нет возможности очиститься от нечистоты, вот, по соприкосновению с мертвым. Мы сегодня все тумат-мэт, у нас ни у кого нет возможности, потому что нет сегодня пепла красной коровы. Да. Там есть разные уровни тумы, и они по-разному очищаются. Теперь после пепла красной коровы следующая тума – это тума зав. Зав сегодня тоже нет такого понятия, это истечения, такие, которые были у мужчины. Сегодня этого нет. Это имело духовную природу. Точно так же, как проказа имела духовную природу, да, человек говорил лашон ара, злословие, и оно сначала начинало у него, не сразу у него на теле появлялось, это было периодами, такими башлавим, этапами. Да, сначала это на вещах начиналось, и он должен был, по идее, Всевышнему давал возможность вернуться к чуве. Посмотри, почему это у тебя такие пятнышки интересные полезли? Ну-ка подумай о своем поведении. Кто-то, может быть, ему этого хватало, но кто-то продолжал, так сказать, в том же духе. Тогда у него уже начиналось на стенах. На стенах это уже было менее приятно, потому что соседи видят, а что это у него полезли такие пятна интересные там на стенах? А потом уже на теле. Да? И вот зав – это тоже было духовное наказание. Теперь зав может очищаться только в Мэй Маян. Мэй Маян – это вот это именно та вода, которая изначально соприкасается именно с источниками, которые вытекают из Ганедена. Да? И поэтому, поскольку эта тума более серьезная, да, потому что это духовная такая вещь, очиститься можно было так. То есть, например, миквы, которая наполняется дождевой водой, невозможно было очиститься. А теперь тумат неда, то, что у нас есть сегодня, это более слабая тума. Теперь там тоже есть замешанный как бы фактор смерти, потому что яйцеклетка, когда она погибает каждый месяц, это тоже потенциал жизни, который не реализуется. Теперь она, там мы можем очиститься до дождевой водой. Дождевая вода – это вторая ступень воды. Это пары, которые поднимаются из реки, из моря, и потом обратно спускаются. То есть это уже вторая ступенька. И третья ступень, которая есть, это уже проточная вода. Вода, которая раньше черпали из колодца, сейчас у нас есть водопровод. Вода, которая называется Майм-Шоу-Вим. Майм-Шоу-Вим – это то, что черпают. Черпают, допустим, из колодца. То, что из кенера-то насосом тащат, это тоже Майм-Шоу-Вим. Теперь, например, мужчины, они могут окунаться, мужские миквы – это миквы с проточной водой. Там есть тоже определенные законы, как понятно, там должна быть в бассейне определенный объем воды, да? Но это более легкая тума, и поэтому это более легкий закон. Почему нам это так важно знать? Потому что я была там тоже на каких-то уроках для тех, кто учит невест, после короны. Если те, кто жили в Израиле, они знают, что были такие гостиницы, в которых запирали коронавирусных больных на 3 недели без права выйти наружу. А в Израиле очень во многих гостиницах есть миква Таарашель Гварим для мужчин. Потому что хасидим, например, да, у них принято, хабадники, да, у них принято каждое утро мужчина, чтобы ходил в микву. И поэтому каждое утро у некоторых в шаббат принято. Поэтому в очень многих гостиницах в Израиле есть миква для мужчин. И вот эти женщины, которые были заперты на 3 недели без права выхода, они подумали, те, кто не знали, не спрося никого, о том, что отлично, тут же есть миква. Ну-ка, давайте мы быстренько сделаем тут по вечерам купание для женщин. Теперь что получилось в результате этого всего? Что они окунулись в мужскую микву, и они остались недот. Это было просто трагедия. То есть прошло время, пока люди стали спрашивать рабанимы, пока в это вмешались. То, что это как бы не афишировалось. То есть это была очень большая проблема. Кроме этого, есть еще проблема. Да, например, пара едет отдыхать в цимер, такая как дача в Израиле тоже. Есть такие виллы и цимеры, где владельцы миквы, да, этой домашней, они почему бы и нет, не, так сказать, не предоставить такие возможности своим клиентам. Там есть мужская миква. Построить мужскую микву стоит денег, но это гораздо проще, чем женскую. Там меньше гораздо законов. Так, вот поехала пара, ей кажется, отлично, вот, прекрасно, вот тут как раз и миква под боком. Нельзя, это вас не переводит в статус чистый, как бы, таара и шатара, это очень большая проблема. Поэтому очень важно. Да? А теперь вот спрашивается вопрос, а каким образом дождевая вода вообще попадает в женскую микву? Может, там грязная вода, вот я прихожу, вроде там чисто, а может, я вообще туда не пойду? Вот вода, смотрите, там смог какой вокруг Москвы, я знаю, вся серая будет, не хочу там купаться, а что там происходит? И каким образом каждый день в израильских миквах меняют воду, когда дождь там по полгода не идет? Откуда они берут вообще дождевую воду? Откуда она? Снега тоже нет. Да, в России, например, когда вот подпольные были миквы, когда было запрещено, КГБ не разрешало строить миквы, и которые были построены уже их законопачивали, нельзя было туда ходить, то были всякие люди, да, известные книги из хабадские книги рассказывают о том, как люди строили у себя дома миквы, да, под полом заходили, там сдвигали какой-нибудь, там шкаф открывали, сдвигали какие-нибудь половицы, там по каким-то винтовым лестницам лазили, ходили туда, да. Каким образом они это делали? Они это делали снегом, они наполняли снегом. Там тоже есть законы. Вот. А ну, в России был снег, а здесь-то раз в полгода только полгода есть вода, полгода нету. Значит, мы должны знать, каким образом вообще происходит, как это работает. Если вам интересно, то крыша у миквы, она покатая. И там оно должно быть без того, чтобы руки человека в этом участвовали. Вода спускается в специальный резервуар, который называется Оцрот Мейкшамим. Специальный такой резервуар, которой наполняется эта вода. Теперь рав, у каждой миквы в Израиле есть рав, который надзирает над миквой, включая крышу. Теперь спрашивается, а почему нужно надзирать над крышей? Потому что золотая молодежь может сидеть в парке рядом с миквой и кидать на полном серьезе над крышу миквы, например, такие, знаете, баночки от колы, например, или еще от какого-нибудь пива, не знаю что, да? А если нельзя, чтобы дождевая вода, она была начерпана? Вот достаточно трех таких баночек на крыше какого-нибудь пива или колы для того, чтобы запасулить мику. Постоянно, постоянно надзирают над тем, чтобы вода, она сразу попадала в резервуар. Теперь минимум, минимум воды, который, объем дождевой воды, который должен быть в микве, это 40 СА. 40 СА, СА это мера такая старая, еще времен там мешные геморрои, да, старая. Сегодня нет такого, нет такой меры. Ну, есть махлокет, да, расхождение во мнениях, сколько точно литров воды это есть, но это, в принципе, большинство мнений это 1000 литров, куб. Куб воды, это минимум воды, который может покрыть тело человеком, когда он одновременно как бы в один момент погружается в воду. Вот это вот само слово 40, цифра 40, она очень символичная. 40 в иудаизме, оно обозначает поднятие на более высокий уровень. Например, например, вот гематрия слова Влад, да, ну, младенец, да, уба, это 40, потому что Всевышний дает душу ребенку только через 40 дней. Есть, это, есть у этого какие-то аллахические тоже, как сказать, последствия у этого знания. Те, кто делает, кто был беременным и делал ультразвук, он знает, что до 40 дней сердцебиения нету. Вот когда начинает биться сердце, вот в этот момент попадает душа, спускается в тело, заходит уже. Да? Поэтому... То есть это получается, что младенец, он как бы поднимается на более высокий уровень через 40 дней. Или, не дай бог, не поднимается, да, если душу не дали. Или, что еще у нас 40 дней? Ну, очень известные как бы моменты, что 40 лет мы ходили по пустыне перед тем, как мы попали в Эрец-Исраэль. 40 дней Моше был на небесах для того, чтобы получить Тору. 40 дней проходит между Рош-Ходеш-Элулем и Йом-Кипуром. Это время того, сколько нам берет для того, чтобы сделать чуву. Вот это все вещи, они нам дают возможность подняться на новый духовный уровень. И миква, воды миква, они поднимают нас на новый духовный уровень. Каждый раз, каждый месяц, что женщина окунается, у нее есть возможность благодаря этому подняться на более высокий духовный уровень. Сам маавар, сам переход от состояния неда. Состояние Теара – это тоже поднятие на более высокий уровень. Где мы еще встречаем вот поднятие? Например, Коэн Гадоль, да, когда работал в Йом-Кипур, он перед тем, как служить в храме, да, вот сама служба Йом-Кипура, должен был окунаться несколько раз в микву, для того, чтобы каждый раз освещать себя и подниматься на более высокий духовный уровень. Посуду мы должны окунать перед тем, как мы ей пользуемся. Да, то есть это возможность наша подняться на более высокий уровень вода.
Спасибо большое, это необыкновенно интересно. А скажите, пожалуйста, вы начали с того, что как же в Москве может быть очень грязная вода, и там смог,
да.
И вы сказали, что есть такой резервуар,
да.
А что происходит дальше?
Что происходит дальше? Значит, из резервуара, вот у нас, когда мы заходим в микву, мы видим только один бассейн, в который мы окунаемся. Воду там меняют, ну, каждый день, как правило. Если, ну, если это миквы, в которых там за границей, где есть мало людей, то, может быть, раз в два дня. А в Битаре, например, я живу в родильном городе Битар, возле Иерусалима, да? Там здесь очень много, здесь постоянный конвейер окунается. Женщины все соблюдают арат мишпаха. Значит, там каждый день вода прозрачная, знаете, как стеклышко, да? Очень прозрачная. Каждый день меняют. Каким образом дождевая вода с ней соприкасается? Если мы зайдем, ну, конечно, когда мы окунаемся, надо думать о другом, но, в принципе, если вам интересно, вот когда вы заходите в бассейн, перед тем, как окунаться, у вас есть справа и слева два отверстия, которые закрыты крышечками. Одно отверстие находится под водой, а одно отверстие находится над водой. То отверстие, которое находится под водой, это называется бор ашака. Бор ашака – это ашака на иврите, это как бы соприкосновение, как нашика, да, поцелуй. Соприкосновение воды. В момент, когда каждый день меняют воду, вынимают полностью всю воду из миквы, осушают ее полностью, там не должно быть капли воды. Каждый день Рав надзирает над этим. Это не вещь, это вещь очень-очень серьезная, потому что если что-то будет делать не так, миква не кошерная. Поэтому мы стараемся окунаться всегда только в миквы, где есть Рав, который за этим следит. Да? И вот с одной стороны у нас есть бор ашака, маем, который вот соприкасается, как поцелуй, соприкасается с водой миквы. Когда ее наполняют, открывают вот этот вот крышечку эту, и там вот рядом в этом соседнем застенкой, в соседнем бассейне, там находится только дождевая вода, 40 са дождевой воды. И получается, что вода вот эта водопроводная, она перемешивается как будто бы с водой, которая находится в резервуаре. Потом это закрывают, потому что в момент, когда женщина окунается, не должно быть никакого движения воды. Если вода движется, то это не кошерно. Обязательно крышечки должны быть закрыты. Да? Вот этот бор ашака, вот, благодаря нему происходит перемешивание дождевой воды с обычной. Это первый вариант, как кашируют микву. Второй, еще обычно сейчас делают миадрин, как бы стараются выйти по всем мнениям, поэтому делают две дырки. Одну бор ашака, второй называется бор зрия. Бор зрия, там находится зрия, это лизро, это как сеять, да, или наливать, переливать. Она, там дырка находится над уровнем воды. И там находится 40 са дождевой воды, которую разбавляют также и водопроводной до уровня, что это выше воды в бассейне, в который мы окунаемся. И когда тоже наполняют бассейн, открывают эту крышечку, и вода, вот эта перемешанная дождевая с водопроводной, она наливается. Теперь есть еще всякие дополнительные устражения, которые делают согласно хасидским обычаям, хаббатским обычаям. Поэтому, когда вы заходите в микву, например, может быть написано «миква хаббат». Те, кто хаббат, хасиды и хаббат, они должны окунаться только там. Или, например, «миква цанс». Те, кто хасиды и цанс, они идут по Рэби их, Диврей Хаим. Да, Рэби, один из адмурим. У него были свои мнения, оно идет по ним. Например, мы летаим, да, или там сфарадим. Рав Мойше Файнштейн, он написал, что у нас это махлокет, которое есть, расхождение, которое есть между Рэби Митцанс и Хабадом, не касается. Поэтому можем окунаться в любой микве, которая находится под надзором как бы Рава. Вот, так что так.
Спасибо большое. Я не очень поняла. По закону сообщающихся сосудов, если один сосуд, из него все вытек, то второй тоже. Каким образом поддерживается уровень воды в дождевом бассейне, скажем так?
Резервуар. Есть резервуар. Есть резервуар Мейкшамим, который вот он наполняется во время зимы. Там не 40 ся, там есть гораздо больше воды. Там есть, то есть вся дождевая вода, которая вот сейчас дождь идет, это все наполняет резервуар. То есть там может на два года постоянно, нет, во-первых, закрыты, да, закрывают, не дают возможность. И все время следят, чтобы в Борошака было 40 СА. Следят за этим. И в Борзрия тоже подливают, как бы оно все время вот есть это, да. Малка, я отвечу вопрос, я свяжу. Мне 65 лет, и так получилось, что я по незнанию была замужем не евреем. Мама была русская, никогда не была, я не знаю, что там дальше. Да, видимо, люди не соблюдали. Смотрите, когда мы выходим замуж, у меня вот сейчас была уже не один раз, у меня были невесты.
Мне кажется, речь здесь идет о женщине не замужем.
Да. Женщина не замужем, весь момент окунания в микву, он касается замужних женщин. Мы это делаем для того, чтобы мы могли привести свет Всевышнего в этот мир. Потому что сейчас, когда нет храма, к сожалению, единственный момент, когда Всевышний может быть здесь, это есть единственные моменты. Это только когда есть полное единство. Вот в храме то, что было, там было полное единство. Поэтому, когда началось, к сожалению, Синат Хинам, беспричинная ненависть, то, что случилось с нашим храмом, он был разрушен. И до сих пор его не построили. Вот Безрат Ашем, да, все время сейчас вот по Израилю идешь, на каждом углу какой плакат они сейчас пишут? Яхат не на цех, мы вместе победим. Ну, к сожалению, Безрат Ашем, чтобы они так дальше продолжали, но не совсем они яхат. Да, но уже немножко лучше стало. Очень жаль, что Всевышнему пришлось дать нам такое наказание в виде 7 октября, да, Галит.
Почему они, а не мы?
Они, мы тоже, 100%, мы все хороши. Правы, 100%. Они, я просто имею в виду политиков, я так политикой не интересуюсь, но так периодически издали ко мне какие-то там
Если эхом. Мы будем объединены, то какие политики... 100%. Главное, это мы, а политики это уже как палка.
100% дали
право. Мирим, если можно вам задать вопрос, пока я не забыла. Простите, вы сказали, что когда женщина заходит в микву, она должна не думать о строении миквы, а думать о другом. И вот этот момент, о чем, собственно, должна думать?
О чем женщина должна думать? Вообще, когда вот я учу невесты, да, например, то у меня взяло какое-то количество времени понять, что ты для себя тоже, что вот когда читаешь литературу, посвященную, да, семейной чистоте, все время, это такое святое, такое святое место, это такое святое действие. И я, когда была молода, я вот этого как-то не ощущала. И вот невесты у меня и женщины тоже, я уроки делаю, а мы не знаем, мы ничего не чувствуем. Теперь мы должны знать, такую вещь, что наше чувство зависит от наших мыслей. То есть само действие, оно парвое. Оно не действие приводит к чувствам, наши мысли приводят к каким-то чувствам. Это из той же серии, когда зажигаем свечи, да, есть такие цадикот, они стоят, молятся, плачут. И вот ты думаешь, когда же я уже тоже-то там буду, да, в этом? Почему я не плачу? Я зажигаю, пошла дальше делам заниматься, да, вообще ничего не происходит. Почему она вот на таком уровне высоком, а со мной это нет? Потому что зависит от того, что ты думаешь в этот момент. И любой может подумать, если ты зажжешь свечи, ты поймешь, что на самом деле здоровье, успех твоих детей, вообще, что они появятся на свет или нет, будут ли жить, это находится в руках Всевышнего. И у тебя есть возможность об этом попросить, вот это ощутить это. Ты заплачешь, не нужно быть для этого рабанит мисатмар, совершенно не обязательно. У каждого из нас это есть. То же самое вот в момент окунания. Знать, что это вот момент, когда мы окунаемся, это не менее, а может даже более высокий момент, чем зажигание свечей. Всевышний в этот момент, глаза его на тебе. У тебя есть с ним прямо прямая связь. Так тенацлида, используй это, попроси о чем-то. Причем есть специальные молитвы до, после, там, в Сидуре, в микве обычно вешают в Израиле на стенку. Пожалуйста, нет проблем. Но, да, но в тот момент, когда ты в воде, своими словами, что Всевышний дал мир вашей семье, чтобы была любовь между вами, которая бы не угасала, чтобы дети были здоровы, и чтобы они шли бы дерахашем, прямым путем. Я не знаю, каждый. Это настолько знаки Водолея, вижу, Татьяна, да. Настолько это сидит у нас в душе, настолько нам это природно. Не нужно тут, я не знаю, какие-то академии заканчивать. Вот думать об этом, думать о том, что у меня сейчас есть издамнут пас, да? У меня сейчас возможность, которая там вернется только через месяц. Попросить о чем-то Всевышнего сразу, в чистоте. Чистоте. Переотносительно того, что женщина не, как бы как связано вообще окунание в микву с семейными отношениями. Значит, у нас нет храма. Сейчас Всевышний, его возможность раскрытия в этом мире, она связана только с единством. Ну, когда бывает единство? В Йом-Кипур, например, когда есть тфилат Неила, люди постились целые сутки, да, и там хорошо молились, и они уже в конце, когда мы говорим Всевышний, Всевышний, он царь, да, он Айлуким, мы уже это кричим одним голосом, как будто бы вся община в этот момент Всевышний находится, если они действительно одним голосом, да, без раташи, он находится в Бет-Кнессете. Вот да, во всякие вот такие вот моменты, когда люди, они один, когда у нас есть возможность быть дома один, когда мы с мужем вместе бываем, вот физическая близость – это возможность, без раташи, когда есть возможность быть один и головой, и мысленно, и чувственно, и телом, во всем. Вот это максимальное слияние. Теперь для того, чтобы это было возможно, мы должны быть бетара. Поэтому вот вся вот этот момент Тарата Мишпаха, он для того, чтобы была возможность у Всевышнего проявиться в этом мире. Это для этого. Да, теперь знак Водолея. Есть такое выражение, что над евреями мазалот, созвездие, не властвует. Это известная вещь. Но есть такая вещь, как врожденные качества человека. Что имеется в виду, что они не властвуют? Есть какие-то врожденные качества характера у ребенка, когда он приходит на этот свет, которые связаны также с временем, с днем, с временем суток, когда он пришел, и связаны с созвездиями. Но в чем выбор человека? В том, что его выбор, что с этими качествами делать. То, что тут написано, что человек, который родился под Марсом, да, он может быть. У него есть как будто бы врожденная жестокость. Но он с этой жестокостью может разные вещи делать. Он может быть, не дай бог, убийцей и сказать, я же родился под Марсом, что вы от меня хотите, да? Да, как Исав. Я все, это то, что я могу. А может сказать, стать хирургом, да, например, оперировать людей. То есть я, например, не могу быть хирургом по тому, как я человек, да, я не смогла бы. Это нужно определять определенным таким, уметь как бы свои чувства в сторону и быть хладнокровно, резать там человека. За счет этого, благодаря этому мы можем спасти ему жизнь. Не каждый человек обладает этими качествами. Можно быть мойлем, можно быть шохотом, можно делать всякие вещи с человеку, который родился с этими качествами. Абсолютно все так. Вот, например, Водолей, да, я Водолей, так? И Водолеи, у них есть творческое начало. Поэтому есть очень много Водолеев, которые люди искусства. Ну, я тоже человек искусства, я пианистка по профессии вообще. Да? Им свойственна импровизационность, им свойственно творчество, стремление развития вперед. Как любую вещь, всегда ее можно использовать в любом направлении, и в хорошем, и в плохом. Это из той же серии, как в машине есть бензин. Это хорошо или плохо? Это никак. Зависит, куда мы на этой машине поедем. Теперь, если бензина нет, мы никуда не поедем. Но если он есть, то это еще не факт, что мы поедем куда-то в хорошую сторону или в плохую. От кого это зависит? От нас. То же самое мы можем сказать и про все созвездия, включая Водолея. Вот если у нас есть достаточно разумения и желания использовать свой этот полет фантазии, использовать свое это творчество, импровизационность на хорошие дела, например, вот как лектор, да, например, и мне это очень помогает, потому что и вот человек задал вопрос, мне нет никакой проблемы сразу ответить ему, да, или нет такого, что я буду стоять, или как я учитель, да, в классе тоже преподаю. Кто-то мне задал вопрос, знаете, есть такие учителя, им задают вопрос, не сбивать меня, меня это сбило с канвы, я сейчас в канве, все. Вопросы потом, или вообще никогда, да, или там вот я, например, готовлю невест к свадьбе, мне это очень помогает. Потому что у меня есть, как всегда, какой-то материал, который я должна дать. Но я понимаю, что каждому человеку нужно другое получить. И я смотрю, и я чувствую человека, я понимаю, что каждому из них нужно. И каждый раз есть подход как бы индивидуальный. Если у нас есть, если мы вот это творчество, мы его испытываем, используем на благо Всевышнему, на благо людям, которые нас окружают. В профессии, в доме, мы не как в квадрат какой-то засели, да, и дети что-то хотят справа влево сдвинуть. Нет, у нас по плану сегодня это. А что ребенку надо, нам не важно. Или муж там что-то другое сказал, нет, у меня это в голове уже не укладывается, у меня другая программа, да, все, я не могу. Если мы можем это использовать на положительные моменты, замечательно, но есть у этого немножко отрицательные моменты, потому что, опять-таки, люди Водолеи – это целый месяц. В зависимости от даты это проявляется больше, это спонтанность или меньше. Да? Есть люди, у которых это есть чуть-чуть. И, если интересно, у меня была такая сосна, я ее делала, могу сделать еще раз, основана на психологе, на книге психолога Мириам Адаан про тесты по как бы личности человека. И там они всегда берут как бы два противоположных качества. Не то, что они приклеивают человеку на лоб ярлык. Ты лентяй, безответственный там, еще какой-нибудь, знаете, как в России любили делать. Нет, не так. Там есть так, чтобы есть шкала, как вправо-влево, да, плюс-минус. Даже не плюс-минус, это хуже, потому что это дает какую-то оценку как будто этому. А это право-влево. Есть люди более организованные, есть люди более спонтанные. Чем человек больше находится на середине, тем более как бы гармонично он может себя проявлять в этом мире. Чем человека больше заклинивает вправо или влево, тем труднее ему гармонично себя проявлять. Люди, которые очень организованы, ни вправо, ни влево сдвинуться не могут. Если, например, коронавирус, и у всех сделали бедут, да, то все, у них жизнь закончилась, они не могут сейчас перестроиться никак. Или там еще что-то произошло, что жизнь вышла из-под контроля. Но с другой стороны, люди, которые очень спонтанные и которые не умеют себя вносить в рамки, и вот по нашим детям мы можем это видеть, это люди, которым очень трудно на работе бывает удержаться, в каких-то воспитательных, там, не знаю, организациях типа школы, семинара, института, потому что им трудно подчиняться правилам. У них постоянная, понимаете, все спонтанность такая. С ними очень трудно иметь дело. Мы, каждый из нас должен стараться всегда стремиться к середине. Я в иудаизме вообще во всем на евреев гороскоп распространяется. Вы не Водолей, все зависит от того. Это то, что я вам сказала, Елена, что это все зависит от нашего выбора. У нас есть какие-то данные, у каждого из нас есть данные врожденные. Вот я, как мама 9 детей, вам могу сказать, что ребенок рождается, я еще не успела его начать воспитывать, еще ему слова не сказала, а уже я вижу, что он другой. Все дети разные. Вот у папы с мамой одного и того же родились. И та же семья. И на одно и то же поведение родителей стандартное дети реагируют по-разному. Почему? И получаются разные. Почему они получаются разными? Потому что у каждого из нас есть какие-то качество врожденный характера, но у нас всегда есть возможность с этим маневрировать. У нас всегда есть возможность направлять это в правильное русло. Вот это является в виду, что на евреев гороскоп не действует, потому что от нашего выбора глаза Всевышнего постоянно на нас. От нашего выбора очень многое зависит. От нашего поведения, от того, насколько мы могли взять те качества, которые он нам дал, и направить их в ту сторону, в которую надо, очень сильно зависит то, что мы получим. Это не то, что нам было предназначено получить что-то. Всевышний все знает наперед, но мы об этом, Барух Шем, не знаем. Да? Что будет? От того, как мы реагируем, что мы делаем, зависит то, что мы получим. Нельзя сказать, евреям было положено, что храм был разрушен. Если бы не было этой Синат-Хинат, храм бы был. Если бы сегодня мы бы смогли, мы правильно, вот Галит сказала, очень правильное замечание, каждый из нас старался больше улыбаться бы соседям, идти навстречу, думать о других, может быть, храм уже бы был построен. Каждый день, что он не построен, это что-то мы не доработали, Безрат Ашем, это будет. Я вижу, что Таня подняла руку, Галит, у нас будет возможность ей дать сказать, я с удовольствием отвечу.
Сейчас или попозже?
Как хотите, я как бы
Ну,
готова.
пожалуйста, я могу сейчас.
Да, пожалуйста, конечно.
Таня, пожалуйста, у вас включен микрофон. Таня.
Я вижу, у него закрыт пока еще там
Не,
на
она
экране.
сама включит.
А, сама должна включить.
Вот, я включила.
Да.
Да, спасибо большое. Я хотела спросить, у меня тоже день рождения. Гимель Башват. Вот эта спонтанность, она проявляется больше в начале месяца или в конце? И зависит ли это от, ну, времени месяца, от
Обычно
счастья месяца?
любой месяц он идет по нарастающей, то есть к середине это более сильно, потом это снова сходит. То есть оно, все качества, оно идет как бы более слабо, в более слабой пропорции, к середине нарастает, а потом снова сходит на больше на нет. Но еще очень сильно имеет значение, в какой семье мы росли, какие нормы поведения мы получили. То есть, например, если даже ребенок был очень спонтанный, я вижу у вас вопрос, Анна, я сейчас на него отвечу. Ребенок был даже от природы очень сильно спонтанный, но он рос в очень жесткой среде. Возможно, ему было очень тяжело в жизни, но в результате он все равно выработает в себе большую организованность. Потому что это не только то, с чем мы родились, это также то, с чем нам пришлось столкнуться. На нас, как на родителях, лежит всегда очень большая ответственность, что посеешь, то и пожнешь. Что мы должны идти с ребенком, не сломать его с одной стороны, но направлять его с другой стороны. Вот как дерево, да? Молодой саженец, он может прогнуться, когда ветер сильно дует. Нам иногда приходится брать палочку, привязывать для того, чтобы был какой-то баланс, чтобы он был в центре, а не чтобы он вот сюда, или сломался, да? Потом уже, когда оно окрепнет, станет большим деревом, толстым, уже это не так страшно вначале. Анна спросила вопрос относительно, стоит ли пожилой женщине ходить в микву. Нет, мы ходим в микву только единственный раз в году, когда мы ходим в микву все, когда хотим, кто хочет, это перед Йом-Кипуром. Есть обычай, это не правило, это не то, что если вы живете в городе, где нет миквы, то теперь в Йом-Кипур уже у вас не Йом-Кипур. Нет такого, нет. Но это обычай, что у нас есть возможность пойти в микву окунуться, чтобы тоже очиститься, подняться на более высокий уровень перед святым днем. Это в память о храме тоже, потому что в храме, как понятно, никто никогда не мог прийти в храм без того, чтобы он окунулся в микву, не в зависимости от того, что он делал и как он делал. Всегда все должны были быть в состоянии ритуальной чистоты. Так, теперь это как память о храме. Это единственный день, когда пожилая женщина тоже может пойти, и вот перед, не в сам Йом-Кипур запрещено, да, перед Йом-Кипуром окунуться в микву. Да? Еще вариант, когда женщина тоже минхаг, обычай, может, кому-то это актуально, окунаться в микву без связи с законом семейной чистоты, это на 9-м месяце беременности. Опять-таки, мы хотим, чтобы наш ребенок родился на более высоком уровне. Опять-таки, если вы живете в месте, где или вам это тяжело, или по здоровью это невозможно, и вы не окунулись, ничего страшного, ваш ребенок будет в садик, все будет хорошо, не волнуйтесь. Но это есть такая возможность, как бы, да, возможность добавить как бы душа. Это на 9-м месяце беременности тоже окунаемся. И перед Йом-Кипуром на 9-м месяце мы делаем это без благословения. Да? А теперь пожилая женщина, у которой уже сейчас нет месячных, если вы живете в браке, да, с евреем, то имеет смысл окунаться, сделать весь, не только просто окунуться, а сделать все, что нужно, хотя бы один раз, для того, чтобы без раташем до 120, все, вы жили уже в состоянии чистоты. Вот то, что я начала говорить тоже, что я иногда готовлю к свадьбе невест, которые уже, как, не знаю, были замужем, не были, и сколько им лет, бывает больше 55, скажем так, и мы все равно, каждая женщина всегда окунается в микву перед тем, как она выходит замуж, неважно, что и где. Если не замужем, у нас есть цель, для чего мы это делаем. У нас есть цель, для чего мы это делаем.
Мирям, скажите, пожалуйста, вы говорили, что вы готовите невест к свадьбе, да?
Да.
Каких невест откуда? Религиозных, светских, каким опытом жизненным они к вам приходят и так далее? Могли бы вы немножко об этом?
Конечно, конечно, конечно. Смотрите, я готовлю всех, кто пришел, и готовлю и на Зуме, если живут за границей, и когда в далеких местах Израиля, от Бейтара, от Иерусалима далеко, тоже готовлю по Зуму, но если это в Израиле, то я предпочитаю первый и последний урок сделать фронтально, остальные по Зуму, да? Если за границей, то, естественно, мы все делаем по Зуму. Также, естественно, дома готовлю. Очень разных невест. Я, знаете, в принципе, вот весь этот поворот из музыки вообще во что-либо другое, я прежде всего начала именно с подготовки невест к свадьбе. Мне это вот было бы навши. Вот мне это было очень важно. Почему? Потому что мне кажется, что вот получить какой-то положительный заряд, отношение к себе, к своему телу, к душе, вообще понимание, как живут с мужем, это именно семейные отношения тоже. Правильный взгляд положительный на законы семейной чистоты, это может дать потом женщине заряд на всю жизнь. Я в этом вот видела просто вот шлихут, что называется. Вот. Мне это было очень важно. Поэтому я готовлю разных. У меня есть девочки Бет Яков, такой вот СНИФ. Я работаю в семинар СНИФ. Даркей Рахель, это такой самый закрытый литовский семинар. И оттуда есть. Вот у меня сейчас была марокканская невеста, йеменская невеста. У меня все бывает. Наши, естественно, много бывает девочек второе поколение, как понятно. Бывают девочки Баалот Шува, бывают женщины Баалот Шува. Также у меня бывают люди, которые прошли какую-то травму, бывает тоже, я проходила специальный курс. Бывают люди, которые второй брак, третий брак, знаете, все бывает. Очень важно тем из нас, кто находится в состоянии сейчас разведенным и собирается строить свою семейную жизнь еще раз, или уже даже построил, неважно, не проходили. Очень рекомендую, очень важно, дает правила какие-то, как себя вести правильно и какие нормы, что вообще существует, необходимо, я считаю, обязательно второй раз, чтобы не повторять те ошибки, которые мы сделали в предыдущие разы. Даже если этот муж был не еврей, даже если это было давно, если человек не проработал что-то, что было у него в прошлой жизни, оно само никогда не исчезает. Всевышний нас посылает в этот мир, он нам дает какой-то путь для того, чтобы мы стали лучше, для того, чтобы мы исправили себя и расцвели, поднялись над собой. Это само не происходит никогда. Те сложности, которые у нас возникают, это возможность исправить себя. Но это не гарантирует исправление. Есть люди, которые наступают на те же грабли по 100 раз. Почему каждый раз я попадаю в ту же яму? Почему уже третий раз я попала на такого же мужчину? Да, или не обязательно это даже в семейной жизни, вообще просто. Опять меня уволили с работы, опять у меня неприятности с соседями. Я уже на 15-ю квартиру переехала, и опять у меня с ними неприятности. Да что же это такое? Почему мне все время таких людей посылают? Вам посылают таких людей? Во-первых, наше поведение, оно вызывает определенные реакции у людей. Если мы себя ведем определенным образом, и мы это поведение не поменяли еще, то это к нам вызывает определенные отношения у даже совершенно разных людей, к сожалению, да? И второй момент, что пока мы не исправили что-то, что мы должны были исправить, мы будем эти грабли наступать на них каждый раз. Мы будем получать это еще раз, и еще раз, и еще раз. Поэтому какие бы сложные ситуации у нас в жизни не были, какие бы травмы и горе, с чем бы мы ни столкнулись, это все подарки. Нам трудно воспринять такую вещь, такая болезненная вещь, подарок. Подарок с небес. Для того, чтобы прийти к более высокому уровню понимания чего-либо. И иногда трудно прийти к этому самому. Потому что то, что мы можем сделать сами, возможно, мы уже сделали. Иногда нужен человек извне, который может дать силы. Потому что люди, которые, например, было трудное детство, травмы какие-то прошли, возможно, у них этих внутренних сил уже нет. У них нет, то кто горе, которое они прошли, оно им уже не дает возможности подняться самим, дать руку человеку, протянуть ему руку, дать ему силы, дать ему возможность выйти из этой ситуации, это шлихут, это очень много, посоветовать что-то, да, и прежде всего научить, знаете, люди, когда проходят много страданий, они как будто бы для того, чтобы эту боль не чувствовать очень часто, они как будто от своей души отсоединяются. У нас есть возможность помочь им присоединиться обратно. Потому что Всевышний, у нас у каждого есть вот этот свет, который наружу светит, божественная искра в каждом из нас, но мы не всегда к ней присоединены. Иногда человек от того, что он прожил, он как будто бы нейтрализуется, у него уже нету вот этой связи. Вот я, когда делаю типун человеку, я занимаюсь консультациями очень много, и на заграницу, и в Израиле, много, и семейными, и обычными, кем угодно, и с подростками, с кем угодно. Да? Тут моя цель – это прежде всего, чтобы человек нашел вот эту божественную искру внутри себя, чтобы он ее почувствовал. Потому что когда человек чувствует этот внутренний свет внутри себя, тогда я вижу, Елена, то, что вы сказали, то тогда у него есть возможность самому себе потом помочь. Он не зависит от этого психолога постоянно, он к нему так вот не прикреплен, да? Елена спрашивает, как сделать так, чтобы не принимать близко к сердцу. У меня была это очень сильная проблема, когда я только начала заниматься консультациями, то очень часто то, что люди проходили, переживали, я чувствовала это как свое. Теперь проблема наша заключается в том, что мы не можем помочь другому человеку, когда мы, это вот как грубо сказать, представить себе такую ситуацию, что человек упал в яму. Да? Есть у нас три возможности реакции. У нас есть симпатия, эмпатия и компатия. Что такое симпатия? Это стоять наверху ямы, ему сочувствовать. Бедный, как тебе там темно, как тебе там холодно, но при этом не давать ему руку вылезти из нее. Что такое компатия? Это прыгнуть в эту яму вместе с ним и сидеть с ним вместе. Дорогой, я с тобой, мне тоже холодно и темно. Вы будете вдвоем там сидеть, вылезти вы не сможете. То, что человек должен сделать, он должен сделать эмпатию. Эмпатия – это видеть страдания человека, дать ему руку и дать ему возможность выйти. Не брать страдания другого, как страдание твое. Когда вы говорите, что вы принимаете все близко к сердцу, вы видите в страданиях других свое. Свое. Вы каждый раз как будто бы это берете на себя. На себя. То есть одна из вещей, которая может вам помочь, это просто проработать свою собственную боль. Когда у нас что-то болит, мы не можем от этого абстрагироваться. Мы это видим во всех других. Да? И проработать свою собственную боль. Когда она будет проработана, у вас чужая боль не будет вам так сильно болеть у вас. Вы сможете помочь людям из опыта, который вы прошли. Вы скажете, я там была, я знаю, что это тяжело. Потому что люди, которые, знаете, росли в шкафу, что называется, у них было все хорошо, им очень трудно понять страдания другого человека. Да, вы голодны, интересно. У нас дома на вилле всегда было пятиразовое питание, да? Трудно. Человек, который никогда не был в этой ситуации, он не может понять страдания другого человека. Да, русские много, Баруха Шем, много где были, много чего понимаем, да?
Простите, пожалуйста, кажется, что Елена задала немножко другой вопрос.
Да.
Внимание, она не имела в виду, что она слышит страдания другого человека, и хотя вы ответили великолепно, большое спасибо.
Да. Я просто
Елена,
не вижу без вопроса, я вижу
просто...
только троеточие, мне на экране нет всего. Да.
она имела в виду просто, я думаю, грубое отношение к себе. Как
Грубое
вот
отношение.
чувствительному человеку не слишком
Грубое отношение к себе. Смотрите, это опять-таки вопрос проработки. Когда нас ранит, чем более мы уверены в себе вообще, в принципе, по жизни, чем у нас меньше у самих рикшот ашма, меньше у нас ощущение собственной вины, тем меньше нас задевает то, что нам говорят снаружи. Нам люди все разные, говорят всякое разное. Почему не все, что нам говорят, там западают? В том числе приятные вещи тоже. Есть люди, которые могут сказать 15 комплиментов, они их так и не услышат. Почему? Потому что мы верим только в то, что внутри у нас есть. Если я про себя думаю, что я там положительный герой, то когда мне что-либо сказали хорошее, я в это верю. Если мы берем подростка, скажем, у нас есть дочка-подросток, возьмем, да, на чужих легче учиться. Да, дочка-подросток, не на себе я имею в виду, да? Она очень уверена в себе. Сколько бы мы ни хвалили, ты замечательная, ты прекрасная, ты все. Она, нет, у меня прыщи, я некрасивая, я толстая, хотя у нее там уже анорексия скоро начнется. Я такая, я сика. Почему не помогает? Да посмотри в зеркало, да все хорошо. Да... Мама тебе сказала, папа сказал, бабушка. Что случилось? Почему? Потому что внутри голос, который у нее сидит, мы его слышим более сильно, чем голоса снаружи. Все то время, пока она себе внутри говорит, я другая, что бы вы ей ни говорили, нужно проработать это, да? Может быть, даже с кем-то посторонним, возможно. Может быть, это немножко улучшит ситуацию, но не кардинально. Теперь то же самое с критикой. Могут говорить вам всякие разные вещи. Есть какие-то вещи, которые вы даже обращать на них внимания не будете. Есть вещи, которые вас будут очень сильно задевать. Какие вещи нас будут задевать? Те вещи, с которыми мы думаем внутри, а может быть, это правда. Эти вещи, они нас задевают. Мы их помним, и мы больше, да, и они нам больше дают боль, причиняют боль. Поэтому, если мы находимся в ситуации, теперь есть тут две вещи, да, есть вещи, что мы находимся в связи с человеком, который агрессивный и нас втаптывает, такое тоже может быть, тогда надо подумать, почему мы в этом находимся и почему он это делает, возможно, это вообще к вам не имеет отношения, это что тоже помогает понять, что человеку это проблема его, а не ваша, это тоже иногда может помочь, я же не знаю ситуацию, да, а иногда это может быть, что я про себя думаю, что я неорганизована, нерадива, и вот пришел муж и сказал, а почему тут опять набросано, а мама пришла, а что это ты такое, опять ты не помыла что-то, а дети пришли, а у соседки у нее гораздо чище, чем у нас, а мама, почему у нас такой балаган? Да, а мама у нее, вот они еще с детства ей сказали в детстве, что она неорганизованная. И вот ей сейчас уже 45, а у нее по-прежнему, вот каждый, кто ей что-то придет и говорит, у нее это сразу ей на больную мозоль нажимает. Например, что можно сделать? Проработать, научиться принимать себя. Иногда можно самой, да, иногда можно сказать какие-то курсы. Если это не зависит на какой стадии, как бы насколько это сильно. НЛП, там, да, можно походить, какой-нибудь тренинг, просто групповой. Все вместе там будем радостно программироваться положительно. Может помочь. Но если это находится на стадии уже более травматичной, что уже даже программирование коллективное не помогает, иногда нужен консультант для того, чтобы он помог, вот эту шелуху всю смыл, да, возможно, человеку присоединиться к себе. И тогда, даже если кто-то нам будет говорить что-то не самое приятное, это не будет так сильно на нас влиять. Вот, так что с Львова. Очень приятно, Елена, да, с Львова.
И тут есть вопрос, вы видите, скажите, если женщина прошла ГИЮР в 60 лет, надеюсь, что меня слышно, нужно ли ей попозже еще раз окунуться в МИКУ со всеми подготовками или достаточно того, что было при ГИЮРе?
Я не знаю, почему вы должны окуниться. Если у вас, если сейчас Кирега, у вас уже, вы как бы у вас нет менструации, и вы, если вы сейчас выходите замуж, то когда перед тем, как мы делаем хупу, мы всегда делаем все подготовки в миква. Если вы сделали гиюр и вышли замуж, и не сделали это тогда, вы должны сделать это сейчас. Это не то же самое гиюр, и это не то же самое, да? Если вы... какая еще может быть ситуация, я даже не знаю, да? Если вы не замужем, то уже ничего не нужно делать, да? То есть зависит... Когда мы ставим хупу, мы всегда перед хупой, неважно, гиюр был, что было, где было, не имеет значения. Перед хупой всегда есть, потому что это не связано с этим. Есть такая вещь, которая, если вам интересна, называется дамхимут. Понятие такое в законе. Дамхимут – это когда женщина может выйти капля крови, когда она хочет выйти замуж. Из как бы, опасения этого мы делаем всегда талих таара. Если женщина его не сделала, неважно, в каком вот она сделала гиюр, она должна сделать полностью весь талих таара. Пожалуйста, если вам интересно, как, можно оставить я... гиюр был вместе с мужем, а потом хупа. Если у вас, а после хупа. Если у вас была хупа, и перед хупой вы сделали все, что нужно, больше уже ничего делать не нужно в 60 лет. Хорошо? Вообще, любые вопросы БТАРА, если вы хотите, пожалуйста, можно мне писать, можно мне звонить. Если я не знаю ответ, я честно говорю, обращаюсь к Хава Куперман и Крав Пасек. Сама ничего от себя не фантазирую. Да, если есть какие-то вопросы, нужна драха, нужно объяснить. С радостью большой шлиху для меня. Я всегда буду рада помочь, объяснить, как делать, что делать. С радостью дочки, у кого есть, хотят замуж, пожалуйста, всегда с радостью.